Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Екатерина Рождественская. Балкон на Кутузовском. Здравствуйте, родные мои, мама, папа. Получили ли вы мое письмо? Наверное, получили. Но ваш ответ, очевидно, не застанет нас с Аленкой в Москве. Сегодня мы уезжаем на юг. Надо за несколько лет отдохнуть. Правда, не знаю, как будет с погодой, уж больно разноречивы о ней отзывы. Одни приезжают и говорят: «В Крыму холодно, на Кавказе жарко». Другие: «В Крыму жарко, на Кавказе холодно». Третьи: «В Крыму и на Кавказе холодно». Самое обидное, что нет таких, которые говорят, что и в Крыму, и на Кавказе жарко. Но это надо проверить. Хочется к морю. Как вы там строитесь? В каком состоянии дом? Напишите мне, если что-то надо будет достать из стройматериалов. Обращусь в Союз писателей. Надеюсь, помогут. Едем мы дней на 20, если погода не выгонит раньше. Мне надо быть в Москве 12-13 мая. Начинается киргизская декада. А я за этот год сделался почетным киргизом, ведь перевел на русский почти всех киргизских поэтов. Если не отменят, то слушайте 25 апреля в 21.15 по первой программе мою передачу «Ровеснику». Мурыжили ее долго, все чего-то опасались и, наконец, решили пустить в эфир. Читает Василий Лановой, киноактер. Он играет Корчагина в «Как закалялась сталь». Музыку снова написал Фляра. Композитор Александр Флярковский, вы помните. «Крепко всех целую». Роберт. Предисловие. Адрес — это целая жизнь, ограниченная временем, номером квартиры, дома и названием улицы. Это часть тебя, иногда большая, иногда невзрачная, но все равно часть твоей памяти. Я и решила разделить свою жизнь на адреса. Мне так легче вспоминать. Начались мои адреса с коммунального подвала в одном большом круглом дворе, где я родилась однажды летом. Но об этом уже написано в книге «Двор на Поварской». Длиннющий коридор с вечным запахом жареного лука, замызганные окна, как их немой, ниже уровня земли, неясное бурчание соседей за стеной, один телефон на всех с привязанным к нему карандашом и зеленая занавеска в горошек, перегораживающая и без того крохотную комнатку. 7 ступенек из темноты вверх на волю, к солнцу, на уровень земли. Вот такой он, родной подвал, который продержал меня в себе первые 4 года с самого рождения. Памятник Льву Толстому во дворе, черный, сердитый, насупленный гигант, придавленный огромной бронзовой книгой. На его плечах и голове вечно гадящие голуби. Толстой был моим детским кошмаром. «Вот не будешь спать, придет наш Лев Николаич», — говорила прабабушка Поля. И я себе начинала это представлять, как встает, гремя и поскрипывая, бронзовый Толстой, откладывает книгу и тяжело, старенький ведь уже, спрыгивает с постамента, отчего в районе начинается довольно заметное землетрясение. И никого в детстве я так сильно не боялась, как великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. А как результат тех детских страхов — нелюбовь к этому великому и ужасному. Напротив моего первого двора — детская площадка с огромной песочницей, где постоянно справляла нужду белая баллонка с неправильным прикусом. И сколько хозяйку не просили держаться от песочницы подальше — нет. «Сарочка у меня умница, она тут привыкла!» Сарочка-баллонка, вы поняли. Но потом папа, как молодой и подающий надежды советский поэт, выцыганил, наконец, отдельную квартиру, и мы переехали от Толстого с Сарочкой на Кутузовский проспект, в новый кирпичный дом, который много лет спустя назовут «Хрущевкой улучшенного типа». С этого адреса, Кутузовский проспект, дом 17, квартира 119, что стоял напротив дома игрушки, начинается моя вторая жизнь. Сначала детсадовская, потом школьная. Что интересно, родителей в этой квартирке я почти не помню. Оно и понятно, им по 30, они молоды и уже известны. Самое время ездить, накапливать страны, впечатления, друзей и врагов. А я всегда дома с Лидой и Полей, живыми и осязаемыми, нежными и теплыми бабушкой и прабабушкой, моими ангелами-хранителями. Родители в то затертое время, как яркие вспышки праздника, захватывающий дух фейерверк. Вот они радостно трезвонят в дверь, мы уже знаем, что это именно они, и вваливаются в прихожую с багажом. Смех, крики, иногда и слезы, причитания, радость. На кухне уже накрыт стол. Все их любимое – жареная картошечка, тушеное мясо или навага, лепешки, селедка, домашние соленые огурчики. А бабушка для себя ставит бутылочку Кагора, чтобы успокоиться. А потом я залезаю в выпотрошенный чемодан и вдыхаю неведомо ментоловый запах жвачки. Рассматриваю остатки каких-то блестящих фантиков и с удивлением кручу в руках пакетик с одноразовым аэрофлотовским сахаром. Надо же, как придумали! Да, и старательно складываю целлофановые пакетики отдельно. Это большая ценность по тем временам. Родители все рассказывают и рассказывают, где были, что видели, как их принимали, с кем встречались. Под эти истории я и засыпаю в чемодане на вещах, так пахнущих папкой и мамкой. Ну и жвачки, конечно, тоже. И деревья во дворе того дома на Кутузовском оставались для меня пока еще огромными-преогромными. Сплошные сказочные баобабы. Хоть я баобабов и в глаза никогда не видела. На деле они оказывались просто взрослыми липами и тополями, но поскольку детство — это всегда сказка, то и деревья были волшебными. Сказочные магазинчики-дворцы за углом со знакомыми продавщицами-колдуньями, оставляющими самый редкий дефицит. Чудесные врачи-волшебники, приходившие ко мне, вечно больной, по первому зову, старенькие, знающие, ставшие роднёй. Тенистые магические беседки поодаль от подъезда, окруженные высоченными кустами золотых шаров и скрывающие парочки влюбленных, которые там уединялись. Но от нас-то, детей, особо не скроешься, как ни старайся. Зарытые под стеклышко секретики, игра в классики и даже увлекательный сбор макулатуры — все это там, на этом сказочном адресе. А еще почти каждый адрес отнимал родных и любимых. Они таяли со временем и оставались там, на прошлых адресах. Жила только память о них. Вот и прабаба Поля ушла, когда мы были на Кутузовском. И все равно этот адрес самый беззаботный для меня, самый спокойный и теплый, крепкая опора для всего того, что мне предстояло испытать в жизни. Подушка безопасности. Основа, заложенная удивительными родителями и двумя прекрасными, яркими и нежными душами, прабабушкой Полей и бабушкой Лидой. Когда холодно и страшно, я мысленно возвращаюсь туда, в серый невзрачный дом на Кутузовском, 17. Сейчас номер поменяли, и он уже номер 9. Захожу в подъезд, оглядываясь, я ж трусиха, поднимаюсь по ступенькам к лифту и медленно еду в старой того времени поскрипывающей кабине на 6-й этаж. Железная дверь, охая, хлопает, я делаю неловкий шаг налево к нашей двери, обитой коричневым дерматином с клочком ваты, который торчит около ручки. Толкаю дверь, у нас днем не было заперто, и вхожу туда, в детство. Радиостанция «Маяк» поет что-то знакомое высокими пионерскими голосами. По-моему, вот это. «То березка, то рябина, куст ракита над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой». Пахнет уютом, покоем, свежей нарезанной зеленью для супа и жареными гренками. «Козочка моя, солнышко!» Слышу ласковый и немного усталый голос бабушки Поли. «Иди скорее, я тебе бульончика налью. Тебе с вермишелью или с клёцками?» Вижу ее, невысокую, чуть полноватую, в цветастом платье и фартуке с большим карманом спереди, улыбчивую, зачесывающую седые пряди большим полукруглым гребнем и поправляющую очки, чтобы меня получше разглядеть. «Крохотка моя! Ласточка!» Звонкий поцелуй в макушку и легкое похлопывание по спине. «Иди, садись». И я сажусь, и я успокаиваюсь.